Глава четвертая. Мое образование продолжалось в той же самой каюте, как оказалось, гостиной мистера Банфорта. Я не спал, если не считать сна под гипнозом, и, казалось, совершенно не нуждался во сне. Со мной постоянно были или доктор Кеннок, или Пенни, которые очень помогали мне. К счастью, мой прообраз, как и всякий крупный политический деятель, был множество раз сфотографирован и отснят на кинопленку. Да к тому же большим подспорьем в изучении образа было тесное содействие его близких. Материал был бесконечен. Проблема состояла в том, чтобы узнать, сколько материала я могу усвоить и бодрствуя, и под гипнозом. Не знаю, в какой момент я почувствовал симпатию к Банфорту. Кеннок уверял меня, и я верю ему, что он не внушил мне этого под гипнозом. Я не просил об этом и совершенно уверен, что Кеннок скрупулезно честен, прекрасно понимал всю этическую ответственность врача и гипнотерапевта. Но у меня есть все основания предполагать, что эта симпатия – неизбежная спутница роли. Я даже склонен думать, что если бы мне пришлось осваивать роль Джека-потрошителя, он бы начал нравиться мне. Посудите сами, чтобы вжиться в роль человека на время, должен превратиться в своего персонажа. А у человека выбор только один. Либо он нравится сам себе, либо кончает жизнь самоубийством, третьего не дано. Понять значит простить. Я начал понимать Банфорта. Во время торможения мы получили тот обещанный отдых при одном G, который обещал Дек. Мы ни на мгновение не оказались в невесомости. Вместо того, чтобы включить двигатели, чего, как мне кажется, космонавты очень не любят делать, корабль описал, как выразился Дек, 180-градусную кривую. При этом корабль продолжает сохранять ускорение, и делается это очень быстро. Вся эта операция оказывает очень странное воздействие на чувство равновесия. Кажется, это воздействие называется то ли Кориолановым, то ли, может быть, Кориолисовым. Все, что я знаю о космических кораблях, это то, что те, которые взлетают с поверхности планеты, являются настоящими ракетами, но космонавты называют их чайниками из-за реактивной струи воды или кислорода, с помощью которой они движутся. Они не считаются настоящими кораблями с атомным двигателем, хотя и в них нагрев производится с помощью атомного реактора. Межпланетные корабли, такие как, например, Том Пейн, являются, как мне говорили, настоящими, приводящимися с помощью Е равного МЦ в квадрате, ну, в общем, сами знаете, того, что изобрел Эйнштейн. Дек как мог старался объяснить мне все это, и, несомненно, для тех, кто интересуется такими вещами, все это было очень и очень интересно, но лично мне совершенно непонятно, зачем настоящему джентльмену знать такие вещи. Мне вообще кажется, что каждый раз, как эти ученые ребята придумывают что-то новенькое, жизнь сразу становится намного сложнее. И что было плохого в том, как мир был устроен раньше? На те 2 часа, которые мы находились при обычном ускорении, меня отвели в каюту Банфорта. Я переоделся в его платье, в его лицо, и все вокруг старались звать меня мистер Банфорт или шеф, или, это относится к доктору Кеннеку, просто Джозеф. Причем все это делалось только для того, чтобы помочь мне вжиться в образ. Все, кроме Пенни, которая... Она просто не захотела звать меня мистером Банфортом. Она изо всех сил боролась с собой, но ничего не могла с этим поделать. Было ясно, как божий день, что она была секретаршей, которая молча и безнадежно любит своего босса. Поэтому я вызывал у нее глубокое, неразумное, но весьма естественное ожесточение. Это было тяжело для нас обоих, так как я находил ее весьма привлекательной. Ни один мужчина не смог бы спокойно работать, когда рядом с ним постоянно находится женщина, глубоко презирающая его». Я же, со своей стороны, не чувствовал по отношению к ней никакой антипатии. Мне было жаль ее, даже несмотря на то, что все это меня решительно раздражало. Теперь мы достигли стадии генеральной репетиции, так как на борту Тома Пейна не все знали, что я не Банфорт. Не могу сказать точно, кто догадывался о подмене, а кто нет, но мне было позволено расслабиться и задавать вопросы только в присутствии Пенни, Дека и доктора Кеннека. Я был совершенно уверен, что главное дело производитель Бонфорта, мистер Вашингтон, знал о подмене, но ни разу не дал понять этого. Он был худощавым, зрелых лет мулатом, с твердо сжатыми губами святого. Было еще двое, которые знали точно, но их не было на борту Тома Пейна. Они находились на банкроте и прикрывали нас, посылая сообщения для прессы и текущие указания. Это были Билл Корисмен, который у Бонфорта отвечал за связи со средствами массовой информации, и Роджер Клифтон. Даже не знаю, как определить то, чем занимался Клифтон. Политический заместитель? Он был министром без портфеля. Может, помните, когда Бонфорт еще был верховным министром? Но это еще ни о чем не говорит. Символически это можно описать так. Бонфорт разрабатывал политику, а Клифтон осуществлял надзор и контроль за ее проведением в жизнь. Эта маленькая группа знала все, а если в курсе дела был кто-то еще, то сообщать об этом мне было признано нецелесообразным. Ясно было одно, остальные члены персонала Бонфорта и весь экипаж Тома Пейна знал, что происходит что-то странное, но что именно, они не знали. Входящим на корабль меня видело множество людей, но только в образе Бенни Грея, а к тому времени, как они снова увидели меня, я уже был Бонфортом. Кто-то предусмотрительно догадался запастись принадлежностями для настоящей гримировки, но я ими почти не пользовался. Грим можно заметить на близком расстоянии. Даже силикоплоть не совсем похожа на кожу. Я удовольствовался тем, что немного оттенил свое лицо несколькими мазками семикорна снаружи, а внутри я постарался придать своему лицу бонфортовское выражение. Мне пришлось пожертвовать значительной частью своей шевелюры, после чего доктор Кеннек умертвил корни волос. Это меня мало беспокоило. Актер всегда может воспользоваться париком, а я был совершенно уверен, что за эту работу получу столько, что смогу на весь остаток дней своих удалиться от дел, если, конечно, пожелаю. С другой стороны, иногда я начинал бояться, что остаток дней может оказаться не таким уж длинным. Вы, вероятно, тоже помните эти старинные поговорки о парне, который слишком много знал, и ту, в которой говорится, что лучше всего хранят тайну покойники. Но, честно говоря, мало-помалу я начал доверять этим людям. Они рассказали мне о Бонфорте неимоверно много. Они буквально поклонялись ему. Политическая фигура не может быть одним человеком, постепенно начал понимать я, а обязательно должна состоять из группы хорошо сработавшихся людей. Если сам Бонфорт не был бы приличным человеком, он бы никогда не смог бы сгруппировать вокруг себя всех этих людей. Самым большим препятствием для меня оказался марсианский язык. Как и большинство актеров, я в свое время нахватался достаточно марсианского, венерианского, внешне юпитерианского и так далее, чтобы пробормотать несколько слов необходимых паролей перед камерой или на сцене. Но эти округленные или дрожащие согласные очень трудны. Голосовые связки человека не так гибки, как типаны марсиан, по крайней мере, на мой взгляд. Да к тому же полуфонетическая передача этих звуков, латинскими, например, ки-ки-кей или джи-джи-джи или пи-пи-пи, имеет с подлинным звучанием этих фонетических значений не больше общего, чем звук «г» в слове «гну», походит на действительный щелчок с придыханием, с которым банту произносят слово «гну». Например, марсианское «джи-джи-джи» больше всего напоминает веселое приветствие, принятое в Бронксе. К счастью для меня, у Бонфорта не было больших способностей к языкам. А я ведь профессионал. Мои уши слышат по-настоящему. Я могу имитировать любой звук, начиная со звука пилы, напоровшийся на гвоздь в бревне и кончая нервным кудахтанием курицы, которую побеспокоили во время насиживания яиц. Мне нужно было владеть марсианским в той степени, в которой владел им Бонфорт. Он приложил много усилий к тому, чтобы преодолеть недостаток способностей, и каждое слово и фраза, произнесенные им по-марсиански, были тщательно записаны им на пленку и отсняты, чтобы он мог изучать свои ошибки. Вот и мне пришлось изучать его ошибки. Проектор перенесли в офис, и рядом со мной усадили Пенни, в обязанности которой входило менять бобины и отвечать на вопросы. Все человеческие языки делятся на четыре группы. флективные, такие как, например, англо-американский, позитивные, как китайский, агглютинативные, как турецкий, и полиспитетические, с синтаксическими единицами, как эскимосский, которым, само собой, мы теперь добавили внепланетные языки, диковинно чуждые и непосильные для человека, как с огромным трудом воспринимаемый и, с человеческой точки зрения, совершенно невозможный венерианский.